Доклад митрополита Иоанна называется «Об употреблении музыкальных инструментов как древнем местном литургическом предании Восточной Церкви». В идеологии русского церковного пения, как и в некоторых протестантских общинах, господствует убеждение, что употребление музыкальных инструментов в богослужении есть новшество, и что инструментальное сопровождение литургического пения свойственно лишь поздней западной христианской традиции. Множество специалистов по истории литургической музыки, особенно православных, пишется в всестороннем эссе «Богословие литургической музыки» профессор Парижского свято-сергиевского православного института священник Николай Лоский, с настойчивостью утверждает, что предание церкви исключает употребление любой формы инструментального сопровождения литургической музыки, что якобы христианской традиции неизвестно использование инструментов. Однако, опираясь на практику различных, преимущественно восточных церквей, отец Николай Лоский не без основания замечает, что речь здесь идет о слишком общем и поспешном суждении, ибо все музыкально-литургическое многообразие Востока неоспоримо свидетельствует, что оно, употребление древних музыкальных инструментов, есть не нововведение в богослужении, а древнейшая местная литургическая традиция. И действительно, в свете литургических данных строгое суждение об употреблении музыкальных инструментов в литургическом пении библейски и исторически не кажутся столь бесспорными. Достаточно вспомнить стих из Священного Писания. «Хвалите Бога во струнах и органе» – Псалом 150. Да и весь этот боговдохновенный псалом есть призыв к прославлению Бога с помощью разных музыкальных инструментов. Сам святой пророк Давид исполнял свои псалмы, играя на древнем инструменте псалтыри. Да и в новозаветнем откровении святого Иоанна Богослова недвусмысленно говорится о пении апокалиптических старцев в сопровождении музыкального инструмента. И когда он, Агнец Христос, взял книгу, тогда 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый в руках гусли, и поют песнь новую. Первая глава книги Откровения. По этому поводу в известном комментарии на все книги Ветхого и Нового Заветов под редакцией Лопухина сказано: «Гусли – это действительный инструмент, который видел тайнозритель Иоанн в руках старцев. Поэтому и звуки гусли были действительными, как действительно слышал и ту песнь, содержание которой передается далее». Гусли встречаются в 15 главе Откровения, 2 и 3 стихи. Их держат в руках, ибо аккомпанемент гусли поют песнь Агнца, а именно «победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его». То есть поют те, кто праведно пожил после пришествия Христова. Песнь Агнца – это песнь победы Христа над дьяволом и антихристом. Хотя в Русской Православной Церкви установилось строго вокальное пение, но в первенствующей христианской церкви, как упоминают некоторые исследователи, псалмопение на собраниях христиан, в частности на агапах, предварявших в древности Евхаристию, сопровождалось звуками флейты и свирели. Этот обычай удержался и в церкви Александрийской, причем святитель Климент заменил эти инструменты арфой. Современная наука получила в свои руки и вещественные доказательства использования музыкальных инструментов в раннехристианских общинах. Сравнительно недавно был обнаружен древний папирус с гимном Святой Троицы, который сопровождается знаками языческой нотации, предназначенных в том числе и для античных инструментов. Историкам хорошо известно, что во Дворцовой Церкви и в зале торжественных приемов византийских православных императоров пение религиозных гимнов сопровождалось трубными звуками органа и музыкальных инструментов. Для сравнения, при дворе российских императоров, да и во всей России, народная молитва гимн «Боже, царя, храни», как правило, сопровождалась игрой духового оркестра. В свое время первая копия византийского дворцового органа была преподнесена ко двору Пипина от императора Константина Капронима. А позднее из имперской Византии копию большого органа подарили западному императору Карлу Великому для его придворной церкви в Ахене. А уже затем этот музыкальный инструмент, технически совершенствуясь, получил распространение по всему миру. Возможно, киевские послы, прибывшие для выбора веры в Константинополь, слышали его звучание на официальном приеме во дворце, мнящий себя яко на небе. Продолжая органную тему, заметим, что в греческих церквах Америки Константинопольский православный патриархат, да и в армянских храмах народ за литургией поет при поддержке звуков от труб благородного органа, нисколько не усматривая в этом давнем обычае покушения на чистоту своей духовности. В сирогреческих православных церквах до наших дней сохранился обычай использования древних музыкальных инструментов в богослужении. Священники и ныне держат в своих перстах медную группу инструментов – колокольчики, треугольники, металлические круги, под ударный перезвон которых исполняют богослужебные псалмы. Набор деревянных инструментов била выстукивают сложнейшие ритмы, предначиная богослужение в православных обителях Греции, Румынии и Болгарии. В эфиопской и египетской коптской церквах с древнейших православных времен их истории за богослужением употребляются древние музыкальные инструменты – тимпаны, систры, кимвалы, трубы, шафары, группы барабанов, задающих ритм священным гимнам и ритуальным движениям. При этом и иереи отбивают их ритм ладонями. Как ни удивительно, но и в русской православной церкви в богослужении давно допущено использование, по сути, музыкальных инструментов – компанов, то есть колоколов, настроенных на разные тона. Некоторые православные богословы сам церковный звон именуют не иначе, как началом богослужения. Душа звонаря как бы передает свои религиозные переживания в звук инструмента, и он, словно живой, отзывается волной благодарности Творцу, побуждая людей к совершению словесной, разумной молитвы. Любопытно, что в древнем пасхальном уставе даже указаны места расположения колоколов – солея, притвор, паперть, колокольня – и строго регламентируется самый порядок их звучания, время, силы и количество ударов на евангельском чтении, по одному после каждого стиха и во вся тяжкая по окончании чтения Евангелия. Во все дни Светлой Седмицы должны звучать повседневно колокола всех храмов. В самом чине божественной литургии исполнение гимна в честь Богоматери, достойно есть, предусмотрено сопровождать звоном целого ансамбля колокольных инструментов, подчеркивающих значимость момента. Особо выразительные колокольные звоны, как то ростовский, ипатьевский, костромской, исполняли специально обученные музыканты-звонари. Заметим, что и на архиерейских кадилах, и на облачениях архиереев также имеются небольшие позвонки, издающие серебристые переливы при совершении ими священных действий, напоминая о распространении святыми апостолами евангельской проповеди по всему лицу земли. А диакон, во время совершения святейшего таинства Евхаристии, на возглашение иерея о том, что ангелы приносят Богу победную песнь поющие, вопиющие и глаголющие, крестообразно ударяет так называемой звездицей по дискосу, позолоченной металлической тарелочке, используя ее как некое подобие музыкального инструмента, издающего мелодичный звон. И, наконец, в акустическом плане сама форма православного купольного храма является собой совершенно резонирующий музыкальный инструмент. В Библии, как известно, есть рассказ о том, как смягчалась душа грозного царя Саула, когда юный Давид играл для него на гуслях. От царя отходил тогда злой дух, злое настроение. Донести духовное достояние церкви, благовестие Спасителя светскому обществу в привычных для него музыкальных формах, в концертных залах, умилить душу далеких от церкви людей звучанием хора и музыкальных инструментов – такова миссионерская цель современных духовно-симфонических и концертно-хоровых сочинений, в основании которых положены тексты Священного Писания и веками намоленные прекрасные мелодии богослужебных последований. Среди таковых сочинений и тебе Бога хвалим для двух хоров и симфонического оркестра знаменитого композитора Дмитрия Бортнянского. Его 15 хоровых духовных сочинений были изданы в сопровождении физгармонии, а много позднее под редакцией Петра Ильича Чайковского в сопровождении фортепиано. Первое раритетное издание хоровых концертов находится в библиотеке Санкт-Петербургской Духовной Православной Академии. Известна демесная литургия с органом и группа инструментов композитора Гречанинова. Из современных, вне богослужебных опытов, можно упомянуть два замечательные духовные оратории – «Страсти по Матфею» и «Рождественская оратория», для хора в сопровождении симфонического оркестра архиепископа Илариона Алфеева. Вне чина богослужения мы слышим смиренное пение духовных стихов под аккомпанемент струн гитары иеромонаха Романа Матюшина и многих других песнотворцев. Все они умилили и привели в лоно церкви не одну душу. Святитель Феофан Затворник как-то заметил: «Физгармония очень способна должным образом выразить церковное пение», и посоветовал своей духовной дочери: «Если вы сыграете или споете что-либо такое, что западет на душу слышащих и заставит их вздохнуть как Господу, или вознестись к Нему со словословиями и благодарением, то вы тоже сделаете, что делает хороший проповедник в церкви». Ригористическое же отношение к инструментальному сопровождению литургического пения в Восточной Православной Церкви, на наш взгляд, является своеобразным отголоском старинной коллизии между монашеским типом богослужения, с характерным для него речитативом псалмодии, с одной стороны, и соборно-приходским с его мелодическим песенным стилем богослужения, с другой. Именно в плоскости коллизии между аскезой и свободным литургическим творчеством в церкви, между монашеской исихией, созерцанием, и мирской глоссой, спонтанной юбиляцией, между индивидуальным умственным совершенствованием и публичным соборно-приходским словословием и следует искать психологические корни неприятия частью православного общества любого инструментального сопровождения литургического пения. Кроме того, церковная музыкальная инструментальная драма исторически была осложнена тем, что античная музыка запятнала себя связью с языческими, не всегда целомудренными культами, что и вызывало на протяжении многих лет острое ее неприятие рядом выдающихся святых. Однако богослужебная реальность свидетельствует, что церковь по умолчанию благословила местное древнее литургическое предание, использование музыкальных инструментов за богослужением, положив начало развитию мировой христианской музыкальной инструментальной культуры. Литургическое предание – это отнюдь не мертвое, застывшее в своих древних богослужебных формах прошлое. По определению выдающегося современного специалиста восточной литургии профессора-архимандрита Роберта Тафта, это самосознание церкви сейчас, которое передается ей не как инертное сокровище, а как динамическая внутренняя жизнь. Отсюда важный вывод. Решение сегодняшних пасторско-литургических и миссионерских проблем, в том числе использование инструментальной музыки в богослужении как поддержки, не подмены вокальному пению собрания верных, должно зависеть от сегодняшних нужд церкви, вне зависимости от того, имело ли таковое место в прошлом. На наш взгляд, классическая инструментальная музыка, веками сопровождавшая литургические гимны в христианских храмах, уже давно искупила свою еще языческую предысторию и на деле исполнила боговдохновенный призыв псалмопевца Давида: «Хвалите его во гласе трубном, хвалите его во струнах и органе, всякое дыхание дохвалит Господа, аллилуйя». В заключение позвольте привести примиряющую цитату из статьи «Использование инструментов pro et contra», опубликованной на сайте Минской богословской семинарии Союза ЕХБ в Белоруссии. «Использование инструментов Писанием не запрещено, равно как и не предписано. Ни Христос, ни апостолы не устанавливают форм, которым надо следовать. Апостол Павел больше озабочен благочинностью, приличием, порядком в собрании, а не его формой и стилем. И наше поклонение Господу – это жертва и преображение во Христе. Потому не станем судить братьев, если они используют только определенный вид инструментов, не используют ничего или, наоборот, славят Господа всеми доступными им музыкальными средствами. Ибо един законодатель и судья, могущий спасти и погубить, а ты кто, который судишь другого?» Иакова, 4 глава. «До чего мы достигли? Так и должно мыслить и по тому правилу жить». Филиппийцам 3 глава. «А со временем, если мы не остановимся в духовном развитии, Бог откроет больше, и мы поймем, что знали только отчасти». 1 Коринфянам. «Недостаток же знания пусть восполняется любовью для умножения славы премудрого Бога».